слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». З вами Ганна Соусь. І сьогодні разом з доктором онкологом Надією Петровською і мікробіологом Вікторією Дароніною ми обмеркуємо актуальну ситуацію з коронавірусною епідемією в Білорусі у світі, поговоримо про причини низького рівня вакцинації в Білорусі і про складники поспіхової вакцинації, а так само про те, які ризики несе пандемія для онкопацієнтів. Добрий день, Надія. Добрий день, Вікторія.
Добрий день.
Добрий день.
Вікторія, я до вас перша хотіла звернутися. Ви уродженка Білорусі, ви скончили біологічний факультет Білоруського державного університету, далі протягували наукову кар'єру в Великій Британії, вивчали молекулярну біологію в Единбургу і тепер супрацовниця Манчестерського городського університету. От як науковця, як мікробіолог, як би ви оцінили, на яким етапі у змаганні з коронавірусом тепер знаходиться чоловіцтво? Ну і коли казати про різні регіони у світі і про Білорусь, де тепер найбільш критична ситуація, а де от, ну, вже поспіхово і бачно світ при кінці тунеля?
Ну, людство розділилось на кілька областей. Це Запад, потім країни, в яких з коронавірусом хуже, тому що там не пройшла вакцинація. І, наконец, бідні країни, вроде Африки, где на самом деле никто не знает, что там происходит, и они просто не могут тестировать, поэтому они не знают, что будет дальше вообще. Вот, ну, на самом деле это происходит практически со всем с любым заболеванием. Если мы вспомним эпидемию СПИДа, которая тоже она началась на Западе, а потом Запад изобрел лекарство, чтобы с ней бороться, и она стала эндемичной, ну, то есть по-прежнему в Африке, поскольку у них нет денег с этим бороться, там люди по-прежнему от нее начинают умирать, умирают постоянно.
А что с Беларусью? Я разговаривала совсем недавно с доктором Мартовым, с витебским доктором, який одним из первых розповів правду про то, что бывается с коронавирусом в Беларуси, но он говорит, что у четвертую хвалю практично гэтак же такая же ситуация, как у первую. Вот сустракаюсь я гэтак же не подрихтована, як это было весной 2020 года. Як бы вы оценили стан Беларуси в этом змагании с пандемией?
Я очень огорчена, как белоруска, я очень огорчена тем, что произошло в Беларуси. Если, допустим, первая волна, ее все встретили очень плохо, и никто к ней не был готов. Как вы знаете, очень высокая смертность, скажем, в Британии была, она по-прежнему остается одной из самых высоких смертностей от коронавируса. Но это потому, что они правильно фиксируют причину смерти. Что касается Беларуси, то правительство с самого начала заняло такую позицию, что это все ерунда. Чарка и шкварка, и все пройдет. Со временем стало ясно, потом они перепрофилировали медицинские заведения. Ну, тут вам Надежда лучше скажет. Но проблема в том, что была надежда у эпидемиологов, у микробиологов, что вирус эволюционирует в сторону менее тяжелого заболевания. Это произошло, например, со свиным гриппом, который тоже ожидали высокую смертность, но он довольно перешел в легкую форму. Тут этого не случилось, наоборот, формы, которые отбираются в процессе эволюции, они более тяжелые. Сокращается инкубационный период, люди молодеют, которые тяжело болеют. И тут рецепт только один. Другое дело было, что люди приобретут иммунитет, и она опять же сама по себе уйдет. Но иммунитет не сохраняется долго, естественно, иммунитет. Чем легче человек болеет, тем меньше сохраняется иммунитет, и достаточное количество людей болеют очень легко или вообще бессимптомно. Поэтому единственным надежным способом защититься от коронавируса – это массовая прививка населения. Об этом с самого начала говорили о том, что нужно создать коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет – это когда у людей есть антитела. Он может создаваться либо естественным путем, то есть все переболели, либо с помощью прививок. И с самого начала была надежда на то, что естественный иммунитет создастся, и все переболеют. Британия собиралась пойти по этому пути, по тому же пути, по которому пошла Беларусь. Вот. Но когда они узнали, что предсказывают 500 000 смертей, они поняли, что это будет конец правительству. В Беларуси такого механизма не справившегося правительства нету, поэтому фактически, и поскольку люди мало вакцинируются, мы имеем ситуацию, что фактически, как вы говорите, четвертая волна очень похожа на первую. Больницы переполнены, люди умирают, и конца этому не видно. Была надежда на то, что будет развиваться по пути испанки. Это была эпидемия гриппа в начале 20 века, в 18-20 году. Там было 4 волны, но они постепенно снижались. То есть меньше людей болело, там иммунитет был более прочный. Вот. Что будет здесь? В принципе, ничто не препятствует дальнейшему усилению распространения вируса и отбору новых штаммов, которые будут еще более смертельные, чем те, которые уже есть.
Дякую вялікія, мы працягнем яшчэ пра гэта гаварыць. Я хацела задаць пытанне Надзеі, як практыкуючага анколага хацела я запытацца, ну, натуральна, оно звязанае з анкалагічнай дапамогай. Якія рызыкі нясе пандэмія COVID-19 для анкапацыентаў розных узростаў, так? І як яна паўплывала на дапамогу анкапацыентаў у свеце і ў Беларусі?
Онкологические пациенты априори являются наиболее уязвимыми перед любой инфекцией, и COVID не исключение. Международные многоцентровые исследования, которые были проведены в допрививочный период, я подчеркиваю, в допрививочный период, продемонстрировали, что порядка 60% онкологических пациентов требовало госпитализации, если они заболевали коронавирусной инфекцией. 30-дневная летальность составляла порядка 14%. И в некоторых странах неспецифическая летальность достигала 30%. То есть каждый третий онкологический пациент, заболевший коронавирусом, умирал по различным причинам. Мужской пол, пожилой возраст, тяжелое общее состояние, ожирение, сопутствующее заболевание. Также наличие гематологического злокачественного новообразования и недавняя химиотерапия, все это было связано с более тяжелым течением ковида. Некоторые схемы химиотерапии были связаны с высокой смертностью. Такие схемы, в частности, как РЧОП, известная схема, широко применяемая в лечении Неходжкинской лимфомы. Также комбинированные схемы, включающие препараты платины, этапазида, ну и также ингибиторы ДНК-метилтранспортера. Таким образом, онкологический диагноз сам по себе является фактором, независимым фактором риска тяжелого течения и смерти от ковида. Что касается детей и подростков, то у пятой части онкологических пациентов педиатрических, заболевшим коронавирусной инфекцией, развивалось тяжелое и даже критическое состояние. Но смертность, вернее, уровень смертности от этой инфекции был, безусловно, ниже, чем в популяции онкологических пациентов взрослых, но, тем не менее, непропорционально высокий по сравнению с общепедиатрической группой, то есть по сравнению со здоровыми детками, которые заболели коронавирусом. Кроме этого, следует отметить, что, опять же, по данным европейских исследований, более чем у половины онкологических пациентов, находящихся на активном противоопухолевом лечении, были изменения в программе терапии. То есть это отложенная химиотерапия или отказ от химиотерапии, сниженные дозы цитостатиков, отсрочка операции или лучевой терапии. При опросе онкологических пациентов треть из них отметили отложенные или отмененные визиты к врачу. Насколько критичными окажутся эти нарушения или погрешности в тайминге, который для онкологии так важен, покажет время и дальнейшие исследования.
Надеюсь, Вікторія говорить про те, що вакцинація – це один шлях, щоб досягнути колективного імунітету. Рак, онкологічна хвороба – це суперспоказання робити прищепку?
Это одно из первых показаний для вакцинации. В европейских странах, я сейчас нахожусь в Чехии, онкологические пациенты были привиты в первую очередь. Медики и онкологические пациенты. То есть это уязвимая категория, и они подлежали вакцинации одними из первых.
Вікторія, вакцинація – вельми важная тема. У Британії, де ви працюєте, оттуль пішов один з нових штамів коронавірусу, та? І активно вельми проводилася вакцинація, є її реальні виніки. У Білорусі, всі ми відаємо, низький узровень вакцинації, є великий недовір людей до прищепок від коронавірусу. Як би ви порівняли ситуацію в наших країнах, бо люди – це однолькові, так? Є просто різні заходи влади у змаганні з хворобою, так? І, відповідно, уздіяння на людей різне. Чому вірить, чому не вірить? От що з британського досвіду могло б придатися Білорусі?
Британський штам, так називаємо альфа-варіант, він був первым вариантом, который значительно отличался от исходного вируса. И интересно посмотреть, в какой ситуации он появился. Он появился до того, как прививки вышли в широкое распространение. То есть он появился в ноябре 2020 года. И опять же, интересно посмотреть, что нынешний вариант Дельта, он появился в Индии, где, опять же, прививки уже были, но было вакцинировано всего 10-15% населения. То есть новые штаммы возникают там, где есть люди с иммунитетом и есть люди без иммунитета. Почему Британия так отличается от Беларуси с точки зрения того, что люди пошли сами прививаться. Доверие к правительству, да, безусловно, но это и доверие к науке тоже. В Британии очень хорошо поставлено просвещение населения, научное просвещение населения. Поэтому люди не боятся, когда им говорят, что вот это есть какая-то новая вакцина, но ее сделали в Оксфорде, Оксфорду доверяют. И я понимаю, что в Беларуси ни российской, ни китайской вакцины доверия нету, потому что они российские и китайские. В то же время я не знаю, насколько, если бы были доступны вакцины, которые доступны Британии, положение бы изменилось. То есть дело не в вакцинах, это просто отговорка, в общем-то, потому что вакцина, которой привилась я, привился мой муж, который чуть старше меня, она называется AstraZeneca. Это не коммерческое название, но ее так все называют. Она эквивалентна спутнику. И людям тоже писали, как вы знаете, движение антиваксеров, это американское движение. И в Англии оно есть слегка, хотя гораздо меньше. Писали, и аргументы были те же самые. Это новая экспериментальная вакцина, которая встроится в ваше ДНК, которая будет вас чипировать. То есть все вот эти антиваксерские истории, они их просто переводят, они их не придумывают. Но люди им не верят. Людям было очень хорошо поставлена пропаганда, реклама. Каждый этап развития вакцины, то есть еще в самом начале, когда мы только пошли на карантин, который продолжался довольно долго, это, кстати, еще один фактор, почему люди были уже готовы привиться чем угодно, только бы выйти из карантина. Вот. Ну, рассказывали, что вот такие-то испытания, такие-то результаты. А потом это прививка прошла, AstraZeneca прошла испытание, так сказать, европейскими странами, которые не хотели в силу Брексита, они не очень хотели ее брать. Собственно, если тут очень мало имеет дело, то есть тут дело не в науке, а именно к отношению людей к науке, к прививкам в частности. И тут уже это нужно было, это просвещение нужно было начинать много лет назад для того, чтобы люди верили. Возможно,
Виктория, у меня вот до вас еще такое питание. Вы казали про то, что як узнік британский штам коронавируса, так, коли було коли 15% вакцинованого населення і були люди, які хворили. Беларусь прикладно у такой же ситуации знаходиться, ці есть вероятность белорусского штаму коронавируса, эти будет он выявленный.
Это индийский штамм, вот этот знаменитый дельта-вариант, который сейчас идет, и люди болеют. Это дельта. Британский альфа появился, когда еще не было вакцинации. Вот. Индийский. Ну, мне не хотелось бы пугать, но, конечно, белорусский вариант возможен. И возможен, в частности, российский вариант. Там, конечно, ситуация с прививками лучше, чем в Беларуси, но... так же, как в Индии, где в городах крупная концентрация населения, и в России есть то же самое. Возможно, он уже существует, этот штамм, про него еще просто никто не слышит, потому что они мало определяют последовательности. То есть откуда появился альфа-вариант? Это определяют последовательность РНК-вируса, ну, это, скажем, как предложение. И в предложении заменяются буквы. И это хорошо помню, потому что замена этих букв приводит к появлению новых вариантов, которые потом отслеживают, если он развивается быстрее, чем думают. То есть люди им заражаются быстрее, он вытесняет исходный вариант. Это случилось и в России, и в Беларуси тоже. То есть сейчас это дельта-вариант индийский, казалось бы, при чем здесь, что там происходит в Индии, что у них низкая уровень вакцинации. Но это работает именно так. Все время идет эволюция вируса, давление на отбор вариантов, которые распространяются быстрее. И поэтому, если он может распространяться, что делает вакцина? Она его останавливает. Человек, даже если болеет, он болеет в легкой форме, он не успевает заразить много других людей, и вирус проходит меньше циклов размножения. Чем меньше он проходит циклов, тем меньше вероятность, что появится какая-то новая мутация, которая сделает его еще более смертельным.
Надеюсь, у меня есть новое питание, дотычное онкологичных хворых. Сейчас пандемия, колькость людей, яким упершиню диагностуюсь рак, их стало меньше просто. Их это зауважно и в Беларуси, и во всем свете, так? Их это совсем не означает, что рак просто стало менее в свете, а хоть и значит, что люди не дошли до докторов, про что вы уже казали, про пандемию. А як пандемия отбилась на скринингу, на таким раннем выявлении, на диагностике онкологичных хвороб?
Да, действительно, эти тревожные тенденции говорят нам о том, что в период пандемии многие виды рака не диагностируются и не лечатся. И количество скрининговых тестов на рак шейки матки, на рак простаты, рак молочной железы, на рак толстой ободочной кишки, рака легкого резко снизилось вот в связи с опасением по поводу ковида. Национальный институт рака в США предсказал почти 10 тысяч дополнительных смертей в течение 10 лет только от рака молочной железы и от рака толстого кишечника в связи вот с этими задержками, связанными с пандемией, задержками на скрининговых и плановых обследований. То есть можно заключить, что в масштабах страны каждый месяц вынужденной отсрочки плановых и скрининговых исследований – это потерянные жизни, которые, в принципе, можно было бы спасти. И в странах Европы вакцинация позволила обществу вернуться к привычному образу жизни, онкологическим пациентам, к программному лечению без погрешностей в тайминге и схемах терапии. Ну а в Беларуси мы сейчас имеем практически ситуацию весны 2020 года в Италии.
Виктория, я хотела до вас вернуться, як до мікробіолага, каб вы такой чалавечай мовай дасціпна для нашай аўдыторыі, некаторыя з людзей, якія нас слухаюць, магчыма, асцерагаюцца рабіць прышэпку, так? Патлумачце, як працуюць вакцыны? Ну, як адбываецца эта эвалюцыя вірусу? Вы ўжо пачалі крыху пра гэта гаварыць. Ну, вот як зробленая вакцына засцерагае ад новага штаму?
Вакцыны... То есть при заражении, как работает иммунитет? При заражении вирусом на разные белки вируса возникают антитела. Ну, антитела можно сравнить, скажем, с ключом. который открывает замок, то есть и потом вирус убивает организм разными способами. Вакцину можно сравнить с отмычкой. То есть у нас определили ученые, на какие белки вируса, вирус состоит из большого числа белков, из некоторого числа белков, на какие белки вируса чаще всего образуются антитела у людей, которые вирусом переболели, которые эффективно побороли инфекцию. И на этот белок создаются антитела, ну, как я говорю, отмычка. Когда я уже говорила, что вирус мутирует, то есть у нас замок немножко другой. Но поскольку антитело – это отмычка, она подходит и к этому новому замку тоже. Поэтому, когда говорят, что вот у нас новые штаммы, какой смысл прививаться от старого, если новый? Прививка действует не только против одного штамма, она действует против других тоже. У нее будет меньше эффективность, поскольку эта отмычка она не подходит 100%, она, скажем, 80% подходит. Но, тем не менее, этого хватает для того, чтобы ослабить болезнь. То есть люди, у которых все в порядке с иммунитетом, они не умирают даже от дельта-варианта, от которого смертность выше, чем от исходного варианта. То есть задача... Многие люди говорят, мы ожидали, что это будет универсальная вакцина, и вирус просто остановится, не будет распространения, и это будет однократная прививка на всю жизнь, как от вируса оспы, скажем. Кто еще помнит, кто моего возраста. Вот. А, к сожалению, она так не работает. Но... Не нужно ждать идеального решения, нужно пользоваться уже тем решением, которое есть. То есть в Британии, где привито 85% и больше взрослого населения, смертность сократилась в десятки раз. То есть фактически перевели в режим эпидемии гриппа, когда от гриппа тоже люди умирают, но их умирает гораздо меньше. Снизили до уровня, который для общества в данный момент приемлем. Вот это то, к чему приводят прививки. То есть или вы, если большая часть общества по любым причинам, недоверие к правительству, недоверие к самим прививкам, тысяча и одна причин, общество не вакцинируется, значит, оно живет в таком режиме, когда все больницы забиты, и вот как Надежда говорит, то есть почему эти скрининги не проходят? Потому что больницы забиты. Если сказать, что забиты больными коронавирусом, говорят, ну хорошо, больные коронавирусом переживут, онкология главная. И тогда, опять же, то, о чем говорила Надежда, заразившийся онкологически больной, который заразился коронавирусом, он умрет от коронавируса с большой вероятностью. И тут получается безвыходная ситуация. И это все из-за того, что низкий процент привившихся.
Ну и коли казать про небезвыходную ситуацию, там, где выход есть, вот вы говорите про Великобританию, где вельми великая колькость вакцинованных, и вы, я так разумею, это конкретный приклад, но вы зараз у подороже, так? И это...
Да, вы знаете, то есть начали прививать с января-февраля, вот как Надежда говорила про другие страны, начали с очень старых людей, онкологических больных, и постепенно возраст врачи привили первым делом, понятно, всех медицинских работников. Тут еще нужно сказать, так, немножко в сторону, что отношение врачей к прививкам очень влияет на отношение общества в целом. То есть в Британии врачи пошли первыми, привились, я не слышала ни об одном отказе. В то же время мне родственники рассказывают, что в Беларуси врачи постарше советовали людям не прививаться. И сказали, что они сами не прививаются. Ну, вы же понимаете, что если врач говорит не прививаться, то люди уже точно не будут это делать. Что касается Британии, то они решили, что когда они привьют 80% взрослого населения и прививали от старших возрастов к младшим. То есть я привилась двумя дозами AstraZeneca, которая эквивалент спутника, и мой муж тоже привился ей. А сыну 20 лет, им предложили Pfizer, и вот уже летом они привились, и в июле сняли часть ограничений, а 2 октября буквально сняли большую часть ограничений, то есть и у меня есть так называемый ковид-паспорт, но это не паспорт.
Ясно, ясно. Так, это такая зрозумела ситуация. Давайте вернемся на ситуацию в Беларуси, где ось днями ввели обмежевальные заходы, обовязковые маски, дистанционирование. Так, и говорят навод про то, что будет администрационная отказность за то, что люди не носят маски. Корреспонденты «Свободы» ходили по улицах Минска, вздымали людей в громадском транспорте, но вот покуль не бачно, что это выконывается. Как, надеюсь, вы оцениваете теперь заходы вот этой принятые и их максимальную эффективность?
Я считаю, что все выводы следовало сделать во время первой и второй волн эпидемии. И нельзя было недооценивать опасность инфекции, а потом лгать о заболеваемости и смертности. Необходимо было вводить карантинные мероприятия, и нужно было дать людям максимально широкий выбор вакцины, обеспечить эффективный промоушен вакцинации. Но Минздрав, как политически ангажированный институт, предпочел избавиться от неугодных и принципиальных сотрудников вместо того, чтобы решать непосредственные ургентные задачи. Ну, теперь уже тушить пожар руками совершенно, мне кажется, нецелесообразно. То есть, ну, его надо тушить, безусловно, но эффективность этого тушения намного ниже.
А вы же сами перехворили на коронавирус, так, Надея?
Я привилась.
Я имею в виду, что вы, когда были в Беларуси, что вы перехворили на коронавирус, так?
Да, я болела, но я перенесла в легкой форме, а в Чехии уже привилась двумя дозами Pfizer.
Я хотела проговорить про вельми важную тему, про миты, которые існуют про вакцины. Вы уже, Виктория, начали перелишивать некоторые из них. И, ну, про чипы, это самые такие... Ну, адыёзны, я б так сказала, міт, але ёсць іншыя так міты. Ну, напрыклад, калі чалавек малады і здаровы, то навошта прышчапляцца? Ці навошта прышчапляцца, калі пасля прышчэпкі можна захварэць? Бо гэта не на вялікі перыяд так. Чаму калі перахварэў, то гэта не гарантыя таго, што не захварэеш у цяжкай форме? Маглі б вы, ну, так перелічыць найбольш распаўсюджаныя міты, ну, і абвергнуць іх проста?
Ну, хотя бы те, которые вы перечислили. Если ты молодой и здоровый, то, скорее всего, действительно болезнь пройдет в легкой форме. Но это не исключает случаев, когда люди болеют очень тяжело. И если они даже не умирают, есть так называемый длинный ковид, когда тяжелые последствия. Вот. То есть это лотерея, это как переходить дорогу на красный свет. С большой вероятностью, особенно если вы переходите ночью, ничего с вами не случится. Но в то же время, рано или поздно, скорее всего, вы под это попадете. Никому не известно, то есть стали уже смотреть, какие гены ассоциированы, то есть некоторые люди болеют легко, некоторые тяжело, но об этом никто не знает. Дальше, даже если вы переболели легко, есть такая корреляция, что чем легче вы переболели коронавирусом, тем больше вероятность, что вы переболеете второй и даже третий раз. Потому что если иммунной системе удалось легко преодолеть вирус, то иммунный ответ не очень сильный. При этом новые штаммы, при этом вы переболели, и у вас есть небольшой уровень иммунного ответа против исходного штамма. А есть новый штамм, против которого у вас защиты нет. Но тут вы скажете, это как же? А прививка, она ведь тоже против старого штамма. Почему я буду более легко болеть новым? прививка – это гораздо более сильный стимул, чем исходный вирус зачастую. То есть люди жалуются после прививки спутником, жалуются на довольно часто, скажем, высокую температуру в течение 1-2 дней. Это, конечно, неприятно, но это показывает, что иммунная система вырабатывает сильный ответ. Поэтому, привившись, у вас исходно уровень, я видела статьи, что уровень в среднем антител в 10 раз выше, чем если человек переболел в легкой форме. И она сохраняется дольше, опять же, этот ответ сохраняется дольше, чем вы переболели, чем если вы просто переболели, особенно в легкой форме. На мой взгляд, выбор между тем, чтобы переболеть в легкой форме, когда просто как сильный грипп, и тем, чтобы попасть в переполненную больницу, как это в Беларуси происходит, откуда сбежали все санитарки, потому что они просто не могут выдержать эту нагрузку, или попасть на аппарат искусственной легкие, от которого часто мало толку. И потом, даже если человек выздоровел, у него часто поражены легкие. Ну, Надежда больше может рассказать про клиническую картину, но я лично знакома с 30-летним человеком, который попал, мужчиной некурящим, который переболел таким образом, что он вынужден ходить с баллоном кислорода сейчас, то есть уже полгода прошло, легкие не восстановились. Поэтому, на мой взгляд, чем играть в лотерею о том, пройдет, не пройдет, даже если забыть о родственниках и знакомых, опять же, я знаю много случаев в Беларуси, когда просто приносили вирус, то есть человек бессимптомно его распространяет, и сам-то им он может ничего, но пожилые родственники, они этого не переживают. То есть если вы не боитесь за себя, может быть, вы боитесь за своих родственников тоже. Что касается того, что основной миф, что вакцины не испытаны, это экспериментальные вакцины. Об этом можно было говорить год назад. Сейчас всеми вакцинами привились уже миллионы людей, включая спутник, включая Синовак. Известно, как они работают, известна их эффективность, известны их побочные эффекты. То есть вакцины, мало какие вакцины были так испытаны, как испытано это сейчас. Вот. То есть в России, там, если 30% населения привито, то это уже там десятки миллионов людей. И массовой смертности какой-то. Ее не смогли бы скрыть, даже если бы хотели. Ее нет вот, смертности. В Британии все очень прозрачно. Опять же, это эквивалент спутника AstraZeneca. И опять же, массовых смертей нету, ни у кого не растут рога и копыта. И я привившись AstraZeneca, к сожалению, мне приходится платить за прием Фоджи. Не принимает прививка.
И при конце нашей размовы, надеюсь, у меня питание до вас, и оно такое невеселое питание. Вот отмовление коронавирусу, отсутность оправданной статистики, звольнение отъезд докторов, репрессии, удочинение до докторов. Какую цену теперь платит белорусское громадство за все это?
Вчера прошла правовая конференция в знаковом месте в городе Нюрнберг. Позволю себе напомнить, что по делу врачей, проходившему в 1946-1947 годах в рамках Нюрнбергского процесса, 23 ответчика были признаны виновными. И каждый из обвиняемых верил, что ничего противоправного не совершал. К чему это я? Во время пандемии чиновники Минздрава убеждали, наверное, убедили себя, что косми легли за здоровье нации. Но цифры избыточной смертности говорят сами за себя. Беларусь на 7-м месте по этому показателю в мире. И да, белорусское общество платит непомерную цену за беспринципность и трусость своих топ-менеджеров. Но пропорционально растет и запрос на индивидуальную ответственность. И я думаю, в будущем белорусском Нюрнбергском процессе определенно будет место для виновных в бесчеловечном эксперименте, который провели над нашим народом, оставив его дезинформированным и незащищенным в период пандемии.
Дякую великі. Эту тему мы будем протягивать. Сегодня гостями Свободы Премиум были микробиолог Виктория Доронина, а вот для якой вакцинация – это один из способов справиться с коронавирусной пандемией у свете. И онколог Надея Петровская, якая говорит про то, что и онкологичные хворые, и пациенты, которые хворуют на рак, им потребная вакцина, и они так само мусят прищепляться. Дякую вам великі за экспертное меркование. Всего наилепшего.
До свидания.
До побачення.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вітаю, вы на канале Свабода Прэміум, з вамі Ян Максімюк у Празе, а на сувязі з намі Ірына Шумская, псіхолаг, арт-терапеўтка, сацыяльны работнік, спецыялістка па рэабілітацыі людзей з нейрадэгенератыўнымі хваробамі, пашкоджаннямі мозгу. Прывітанне, Ірына.
Дзень добры.
З Ірынай мы сёння пагаворым не пра арт-терапію, хаця б гэта пэўна было б таксама цікава, можа іншым разам, а пагаворым пра тое, што рабіць чалавеку, якому не хочацца нічога рабіць. А калі сфармуляваць нашу тэму крыху менш парадаксальна і больш навукова, то мы пагаворым са спадарыняй Ірынай пра нешта, што псіхолагі называюць эмацыянальным выгаранням ці сіндромам эмацыянальнага выгарання. Ірына, калі дазволіце, пачнем з вызначэння тэрміну. Што такое эмацыянальнае выгаранне? Гэтае паняцце звязанае толькі з выконваннем працы і прафесіі чалавека ці наогул і шырэй жыццём чалавека сярод іншых людзей?
На мой погляд, хіба не звязанае, але гэта ўжо другое пытанне. Ведаеце, мне не хацелася б даваць такое занадта навуковае вызначэнне эмацыянальнага выгарання. І я зараз хіба перайду на рускую мову, і я хацела б зрабіць гэта такімі простымі словамі, каб людзі сапраўды зразумелі гэта. І выгаранне – это усталасць, которую вызывает очень долгая интенсивная вовлеченность. Это такое притупление эмоциональных связей, когда отношения, стосунки, они уже не вызывают отклика, такое безразличие. Мне все равно, что с ней, даже если это мы близкие. Ощущение такой бессмысленности. Что бы я ни делал, это все равно ни на что не влияет. Это не дает никакого результата. И, конечно, большинство исследований, большинство исследований, которые существуют в этой теме, это ведомо исследование профессийного выгорания. Але это не значит, что выгорание существует только в связи с профессией. Зараз больше и больше ёсць і кніг, і даследаванняў па выгаранню бацькоў, па бацькоўскаму выгаранню. Так, зараз, калісьці гэта было, увогуле незразумела, так? Маці, яна цэлы час дома з дзецьмі, яна нічога не робіць. Яна папросту не прыбірае, гатуе ежу. Чаму яна стамілася, так? І гэта вельмі часта так такія якісьці слова іх адрасуюць да бацькоў. Ты ж нічога не робіш, ты ж папросту бацька ці маці. Ад чаго табе стамляцца?
Але гэта таксама. Я зразумеў, што, скажам, выгаранне звязанае не толькі з прафесіяй, па гэта яшчэ пагаворым, але ўсё ж такі вы сказалі, што ў гэтым эмацыянальным выгаранні вельмі важную ролю адыгрывае, вельмі важным фактарам з'яўляецца ператомленасць, так, скажам, стомленасць. Але ўсё ж такі звычайная ператомленасць, па-моему, гэта не кожную, скажам, стомленасць мы можам назваць выгаранням. Просто мы адпачнем, мы паедзем, скажам, у адпачынак над морам, вернемся, і зноў мы гатовыя жыць, і тады нема і гаворкі пра нейкае выгаранне. Так я хачу вас запытацца, па чым ўсё ж такі распазнаецца гэты стан? Чым яно вымяраецца? Як яно ад такой звычайнай стомленасці ці ператомленасці адрозніваецца?
Ви зараз говорите про стомленість, як про щось фізичне. Але стомленість відома, вона може бути емоціональна, вона може бути моральна. Коли, наприклад, ви приходите на роботу, і ваш шеф, і він завжди ставиться до вас по-хамськи. І вам потрібно себе стримлювати, так, це ваш шеф. Ви не можете йому у твар просто сказати усе, що ви об ним думаєте. Так?
Так.
І ось це емоціональне стримлювання, це емоціональне напруження, це, ну, для нашого мозгу, для нашого тіла, це те саме, що фізичне напруження. Напруження. Так, это как бы вы там стояли перед этим шефом и завсёды так стискали своё тело. Але мы этого физически, мы не разумеем этого. Так, мы это физически не отчуваем. Але каждый день нам потребно себе стримливать, нам потребно быть, я не говорю про такие моменты, когда, ну, просто треба быть нормальным человеком, так? Вежливым, профессиональным, так? А я, например, ну, когда мы, ну, не веду, размовляем про наставников, я веду, что керовництво школы, ну, и оно за все это так ставится, ну, не верь мне, не за все это, окей, не за все это. Але часами ставится до наставников погардливо, так? Так само вельми шмат претензий до их работы, до их типа пер. І це так само напруження емоціональне. І коли, наприклад, ви так ходите на працю кілька місяців, так, півгода, і що потім? Ви виїжджаєте на відпочинок на місяць, і все? Ви приїжджаєте такі відновлені?
Ні, я приїжджаю. Ви згадали наставницьку професію. Якраз я був 3 роки наставником, ведаєте, і я розумію докладно ту напруженість, які мають наставники. Тому я хотів вас запитати, чи існують, чи є якісь такі професії, виконування яких поражає більшою, ну як тут сказати, імовірністю емоціонального вигорання, чим виконування інших. Ви згадали наставників. Є ще які професії, скажімо, більш небезпечні в цьому сенсі?
Так, я, ну так, мета-накеравана написала вам, что я шмат займалася социальной работой, и у психологии мы, скажем, специалисты помогающих профессий. Это и докторы, и наставники, и святары, и психологи, и социальные работники. Ну, і так, увогуле, гэта батькі так само, бо яны заўсёды павінны памагаць дзецям у чымсьці, так? І спецыялісты памагаючых прафесій, вядома ж, што ім лягчэй за ўсіх выгарыць. Яшчэ, калі так, мы трошкі з пратэстамі беларускімі, гэта сотня сём, то валанцёры, яны вельмі хутка выгараюць. Ну і вогуле дабрачыннасць, гэта такая сфера, дзе выгаранне, ну, мае проста такі вялікі размах. Таму што калі гэта дабрачыннасць, усе ўяўляюць чалавека, што ён павінен быць такі добры, заўсёды усміхацца, так, усім дапамагаць і нічога за гэта не хацець. Ані зарплаты ніякой, так, ані камфорту ніякого, ну гэта ж дабрачыннасць. І таму такому чалавеку яму вельмі цяжка. Таму што усе гэтыя прафесіі, усе гэтыя пазіцыі, яны звязаны не толькі з працай, як працай, а так само з некай ролей, з некім образом, з которым люди, который люди уявляють.
Так, тепер я хотів би вас запитатися про те, наскільки таке емоціональне вигорання, страта, як би скажем, енергії, страта охоти до життя у чоловіка зв'язана менавіта со стресом, з моцним стресом на праці і в житті. Коли дозволите, я вам процитую один допис, який я недавно прочитав у Фейсбуку. Написала його жанчина, вельми щира, і зробив на мене вельми важне ураження. І я б хотів, каб ви послухали, прокоментували менавіта стан этой женщины, про який она пишет, мне кажется, довольно щиро и открыто. Цитую. «На марше я перестала ходить перед самой зимой. З двух причин. По-першее, не бачила сенсу, и по-другое, после всех облав и пасток, каждую наступную я переживала по 3-4 дни с такими болями, что, отрежьте мне голову при звичайной мигрени, не подавалася жарта. 1 снежня 2020 года я впершиню в житті приняла антидепресант. Гучить так пафосно, быцем я подсела на наркотик. Але для мене полгода это и был наркотик, самый близкий сябар и одзиный намек на выратаванне. Мне складано уявить, сколько зараз у Беларуси таких, как я. Моя лекарка казала, что клиентов с тяжкой формой депрессии и психосоматичными болями у ей было шмат еще в первую хвалю ковида. А теперь тем больше этим никого не здивишь. Одинное, что все еще здивляет, это насколько меня уважливая до себе. У разные периоды я шмат кидалася этим словом «депрессия». Я ни халеры не ведала, что это такое, и не пожадая видать никому. У меня здаралася усялякое. И коли как юношею натягивала, и коли хотелася под машину кидаться, але так кепска мне не было николи. Просто тому, что коли тебе болюча, ты ведаешь, что ты можешь отчувать, ты живая, и что одно и чего-то пройдет. Этим разом я дошла до того самого черного дна, коли не отчувала ничего, не болела, не плакалася, але не хотелася, не жадалася, не радовалася. Сон на таблетках, ежа примусова, праца на автомате. Конец цитаты. Ну, тут с этого фрагмента, и он это, скажем, короткий фрагмент с довжейшего допису, выникает, что у этом стане эта женщина опынулася, ну, не с причины, как бы, своей працы, чи некой напруженности на працы, а с причиной, можно бы сказать, агульно-социальной, чи политической ситуации. Правда? Добре, я думаю.
Так, так. Видите, белорусы, такие люди, які терпять. І тому тое, што тут напісана, гэта ўжо не пра выгаранне, гэта сапраўды пра дэпрэсію. Дэпрэсія – гэта больш цяжкі стан. І я сказала пра то, што беларусі терпяць, тому што хіба нам вельмі цяжка адчуць, што штосьці не так. І калі людзі так доўга не зауважаюць сябе, свой стан, то гэта можа выліцца ў такую вось дэпрэсію. І гэта цяжка выходзіць з дэпрэсіі. Зараз дэпрэсія, ну, дактары лічаць дэпрэсію хваробай. Гэта сапраўды ёсць хвароба. Таму што змяняецца стан мозгу, змяняецца там нейрамедыятыўны баланс, нейромедиаторный баланс. Проводите, как вас сказать. Складан на белорусской мове, соправда, для меня. Вось. И, ну, депрессия, она так само мае, ну, вельми шмат физиологичных таких наступств, физиологичных, ну, не знаю, как сказать. И это вельми тяжко. Выгорание – это то, что перед депрессией. І гэта такі стан, пра які мы кажам, што ну ты проста ленішся, табе патрэбна пачаць рабіць штосьці карыснае ў жыцці. Ну чаго ты так сумуеш з гэтымі маршамі, што іх няма, вось людзі ўвогуле ў турме, ну кінь дурное, не сумуй. Ну і гэта такое стаўленне да выгарання, ну, да пачуццяў. І, ну, калі так вельмі доўга ігнараваць такія станы, то чалавек прыходзіць да дэпрэсіі. І дэпрэсія – гэта значна цяжэйшы стан.
Вы сказалі менавіта, што дэпрэсія – гэта ўжо хвароба. А ці назвалі б стан эмацыянальнага выгарання хваробай, ці гэта такі стан, скажам, які псіхолагі і лекары не кваліфікуюць як хваробу?
Ну, я ніколі не чула, каб гэта кваліфікавалі як хваробу. Ну, для кваліфікацыі хвароб у нас ёсць там МКБ, ДСМ, ну, такія коды, так, кнігі, так, дзе ўсё гэта скласіфікавана. І там дэпрэсія пазначана як хвароба, так?
Так.
Ну, такога стану, як эмацыянальнае выгаранне, там няма. Таму я тут пабуду трохі фармалісткай. и скажу, что выгорание – это не хвороба.
Я просто хотел ведать. Слухайте, але все равно, скажем, когда человек отчувает именно, что он, как бы, скажем, эмоционально выгорал, что ему делать? Как ему помочь, чтобы ему снова вернулась охота до життя? Есть некие способы у психолога, у психотерапевтов?
Ну, способы, вядома, есть. Але, ну, по-перше, треба зрозуметь, что с человеком отбывается. Я знову скажу, что белорусы, яны, ты люди, которые терпять. Тому, например, слуха зараз человек нашу размову. И так думаю, ну, может быть, у меня есть гэтае выгорание, ну, хіба послухаю парады, якія тут даюць. А то и человек, ему же не отчуваю, что ён уже далеко паз выгоранием, что ён дзесьці на шляху уже до депрессии, ці у депрессии, что, ну, в уголе стан его вельми тяжкий. Ну, вядома, тогда мои парады, яны человеку не, ну, будет без сенсу попросту. Так, а такие станы, коли мои парады будут дзейнічаць, магчым, люди нават не смогут распознать. Так, тому такие парады, якія я даю, гэта не про депрессию, гэта менавіта про штосьці лягчэйшае, коли такая спустошенность унутраная ёсць, але, ну, такого стану, як вы читали, что нема жадання а нічога рабіць, а не уставаць раніцы, усё тяжко, я заўсёды стомленая, нема ніякага сэнсу у жыцці, увогуле, ну і я хіба ўжо думаю про тое, што смерць гэта такое пазбаўленне ад гэтай бессэнсоўнасці і цемры, і шэрасці, і так далей. Так, гэта дэпрэсія. Мае парады не датычацца цяжкіх станаў.
Добра, давайте на заканчэнне. Можа, вы якраз мелі ў сваёй практыцы. Я думаю, што мелі, паколькі напрацавалі з гэтымі такімі сацыяльнымі работнікамі. Мелі ў сваёй псіхатэрапевтычнай практыцы. Вам даводзілася дапамагаць людзям з сіндромам менавіта эмацыянальнага выгарання. Могли б расказаць пра некі такі канкрэтны выпадак? Ну, вядома ж, ананімна. І што вы, скажам, свайму кліенту ці сваёй кліенцы параілі? Як гэтага стану пазбыцца? Ці проста пераадолець яго?
Ну, я яшчэ на мінулае пытанне не адказала, я не дала парады, таму, ведаеце, ну, ўсё ж такі пра кліентаў псіхолагі не размаўляюць, таму я раскажу вам пра сябе.
Калі ласка.
Так. Можа, хтось сябе ў гэтым стане пазнае. Ну, выгаранне. Вось я прыязджаю з працы, паркую аўтамабіль. Я, ну, не ведаю, 20 минут, полгадзіны. Я сижу у машыне, я не могу выйсці з машыны. Ну, мне просто няма сіл. Я там гартаю у телефоне штось, там чытаю Фейсбук. Так, я адчуваю, што, ну, так добра сидзіцца. Можа, і не трэба дадому ісці. Так, гэта выгаранне. І ведаеце, калі, ну, я прыходжу дадому, я ложуся, я стомлена, і я нават не магу прачытаць кнігу. Там маёй увагі яе проста не хапае на тое, каб чытаць старонку за старонкай. Я зноў беру телефон, і там штосьці гартаю у Фейсбуку, ці можна ў Інстаграме, толькі фотографии, потому что, может, я уже не могу даже читать. Это выгорание. Это тяжко. Хиба уже люди ну, мают досить таких глупых парад, але то, с чего все начинается, это начинается с намагания. Намагания позаботиться о себе и начать зрабіць некі расклад дня. Ну, просто як таблеткі, пачаць нормально спаць. Ну, вот адводзіць на гэта час. Пачаць нормально есць. Не то, што я хачу. І не для таго, каб... Ведаце, зараз такі тренды ЗОЖ, вось, мы павінны есці добрую ежу і так далі. Не, не для таго, каб быць худым. Так, не для того, как быть спартовцем, а просто для того, как у организма были силы, было все, что организм потребует, как думать, как обходить. Ну і ведаеце, для выгарання гэта вельмі характэрна, калі чалавеку ўсё, што чалавек хоча, гэта не ведаю, фанта, піва, чіпсы і ўсё, і пірожныя, торцікі. Вось гэта тяга заўсёды да такой ежы, гэта таксама сімптом выгарання. Чалавеку не хапае эмоцый, вельмі высокі ўзровень трывогі. Ось, і все це закидується їжею. Ось, ні, треба бути асансованим, треба заботитися о собі. Обов'язково фізичне практикування. Ну, тим, що дотичиться протесту, ну, це просто обов'язково. Ну, є дуже шмат теорій, і вони науково доказані, що увесь цей стрес ад таго, што чалавек перажывае, калі ён бачыць, калі кагосьці б'юць, напрыклад, ці хапаюць і кідаюць вуз, калі чалавек заўсёды, ну, заўсёды ў такім алертным стане, ён чакае, што хтосьці выпрыгне, так, яго схопіць таксама. Гэта ўсё ў целе, гэта вельмі сур'ёзны стрэс, і каб ён не збіраўся, треба давати якийсь виход к этому напруженню. Так? Я йду у таким стані на марші, я прийшла домой, і що далі? Я не можу просто сказати собі, ну, зараз релакс і відпустіть. Ні, це напруження, воно у мене у тілі визникло для того, щоб бігти. Так? Коли хтось буде бігти за мною, щоб бігти. І треба його як, ну, реалізувати, щось зробити. Ну, не ведаю, потрясти руками, то, что человек любит. Может быть, пойти, ну, заправду, бегать, так, якийсь спорт, хтось, ну, не ведаю, будет там полы натирать, так, але якось мышечное такое напружение, оно повинно быть обовязково. Вот, и, ну, еще можно было бы вельми шмат парад дать, и мне хотелось бы звернуть увагу, что людям, які побач з чоловіком, які у такому стані вигорання, їм так само тяжко. Їм так само тяжко, тому що ну, вони завжди у емоціональному резонансі з близьким чоловіком. І вони так само відчувають, що щось не так. І близькі, вони можуть допомогти. Вони сапроди можуть бути побач, їм так само повинні клопотитися об собі, каб, ну, допомагати близькому. І чоловік, у якого, ну, який проходить через це вигорання, відомо, що він не хоче йти на вулицю, гуляти, пити каву, з кимось розмовляти, але потрібно це зробити, потрібно взяти його і витягнути. І, ну, якісь нові враження, приємні почуття того, що чоловік, ну, просто йде по вулиці. Люди люблять рухатися, люди люблять глядіти на природу, на архітектуру, на щось. І це обов'язково допоможе. Але, ну, часом хтось повинен прийти до цього чоловіка. Ось. Навіть коли він не хоче. Ну, відомо, це не повинен бути гвалт, так? Але настільки, наскільки чоловік може, ось, було б добре це робити.
Так, я думаю, на цьому оптимістичному акценті ми сьогодні і закінчимо. Дякую всім за терпливість і увагу. Нагадаю, сьогодні гостям каналу «Свобода Преміум» була психолог і психотерапевтка Ірина Шумська. Ми говорили з нею про проблему емоційного вигорання і як з нею справлятися. Подобно кшталту гутерки з психологами і психотерапевтами ми намірюємося протягувати і в будучині. Сачисті за обновленнями каналу «Свобода Преміум». Дякую, Ірина, за розмову.
Дякую, Ян.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Незаконные требования организаторов.